Я хочу сегодня коснуться, ну, немножко продолжить тему прошлого урока, который касался получения нами Торы и как это относится к нашим домам. Немножко тему коснуться еще. Есть очень известная история, приводится в конце Масехет Брахот. Я издал многократно, я думаю, что в детских книжках, по-еврейски, понятно, по-русски, по-моему, не издавалось. Известная история, как Рабби Акива шел, у него с ним было, не было с его осел, его петух вместо будильника, не было лампы. И шел на, обратился за ночлегом в город, его не пустили в город. Рабби Акива это сказал, все же делал Всевышний к лучшему. И нет выхода, заночевал в поле. В поле задрали его осла, его петуха. И ветер подошел его лампу. Остался без ничего, в темноте. Каждый раз, когда подходил, сказал ему Рабби Акива, все делал Всевышний к лучшему. В итоге банда бандитов напала на город. Сказал Рабби Акива, захватила его. Если бы отпустили ночлег, нас бы тоже захватили бы. Если бы меня, говоря, лампа нас бы увидели, если бы не был петух, который бы кричал, или осел под голос, нас тоже бы заметили бы. Вот сейчас мы видим, что все же дело Всевышнего, все было лучше. Это очень известная история. Есть в этой истории, ну, так сказать, самая простая форма, когда я сейчас рассказал, это рассказывать детям 5 лет, 6 лет, 7 лет. Я хочу эту историю немножко пересказать для более старшего возраста. Вещь очень простая. Я уверен на 100%, что когда Рабби Акива говорил эти разы, все сказал, все делал Всевышний так лучшему, он не представлял себе, что сейчас он будет когда-то польза. И все к лучшему, оно проявляется в этом мире. И все проявляется в этой жизни. Но все к лучшему. Даже если в этом месте в мире не раскрывается. Все к лучшему. Что же пошло дальше? В силы цельной, истинной веры Рабби Акива, он верил в это в нашем мире сокрытия Божественного лица. Это было величием Рабби Акива, который умер со словами «Эхад, един». Вот это было его квинтэссенция, его жизни, вера и знание единства Творца. И вот это то, что он в этом сокрытом от Божественного света мире, в мире, где есть много-много зла. Известно, Рабби Акива жил в времена очень непростые времена. Вот в этом мире, когда он в этот мир принес эту истинную веру, цельным сердцем, то мера за меру, сила его веры, эта вот мера, которая называется «Все дело Всевышнего к лучшему», проявилась уже и к нему, и в этом мире. И в этом мире. Это немножко более взрослое объяснение, то, что произошло. Знаете, мы оказались на прошлом уроке о том, как народы мира отреагировали на предложение Торы. Как наш народ отреагировал на предложение Торы. И как мы сказали, что даже те законы, которые и так народы мира были обязаны исполнять, как Бней Ноах, они тоже отказались исполнять. Это нам не подходит по нашему национальному характеру. А с другой стороны, наш народ в силу веры и доверия Творцу провозгласил на себе нишма, в силу знания, что Всевышний все делает к лучшему. Если нам кто дал Всевышний Тору, безусловно, очень большой дар. Даже если мы не знаем, что там написано. О. Есть тут одна очень принципиальная вещь. И она, может, немножко объясню, немножко позже, посмотрим. Все мы любим, когда наши дела, наша жизнь идет так, как мы хотим. Все мы любим. Но не факт, что так, как хотим, это хорошо. Я в своей жизни видел, знаете, я уже как-то здесь упоминал эту вещь. У нас есть предание от наших мудрецов, что в нашем мире сокрытие Божественного лица, где все-таки больше проявляется это божественное правление, то, что касается сватовства, шидухим. Ну, слава Богу, я уже занимаюсь этой темой, занимаюсь как-то, приходится этим заниматься. Уже много лет, у нас старшая наша дочь вышла замуж 18 лет назад. У меня уже самой уже скоро, девочки на выданье. Вот. Так что я в этой теме немножко имею опыт. И попали на ситуации, как ну, какой-то щедух, это очень хотелось, чтобы он вышел, получился. Не получался, какие-то обиды, почему тут не согласились, там не согласились, всевозможно, так сказать, такое. Вроде бы все идет на мази, уже можно пить лохаем, тут бах, все разваливается. Я могу сказать четко, у меня были такие парочки таких шутхим, которые очень хотелось, чтобы вышли, и в итоге не вышли. В одной истории просто пример. Тот самый жених, когда я с дочерью, через 2 года после этого умер от плохой болезни. И сказали, ну что, на тебе должен сказать Беркат Гумель, чтобы ты это делал, так сказать, не... И другой, так сказать, я был довольно сын, был очень хороший шейдух. Вроде бы замечательная семья из брака. Вроде бы там все прекрасно, и так далее, и так далее. Вдруг какая-то, в последний момент, вроде бы и сын уже хочет, и она хочет. Вдруг что-то, в последний момент, какая-то буквально, назовем это так, выглядит как Моасе Сатан. Так это выглядит. И это дело разваливается. Разваливается. Через пару лет я узнаю, что семья распалась, развалилась, и там какие-то проблемы такие. Я думаю, слава Богу, что нас Всевышний нас от этого охранял, в дело не влезли. Знаете, есть много вещей, которые нам так желанны, мы так этого хотим, а на самом деле Всевышний лучше из нас знает, что нам хорошо. Лучше знает. Но только ему верить, ему доверять. И от нас требуется очень такое свойство, качество, которое люди не очень любят. Люди не любят этого. Мы же так называем в кавычках в свободном мире. Свобода такая, свобода такая. Вот я такой важный, такой гордый, такой высокомерный, как я к чему-то, кому-то буду подчиняться. Надо нам научиться подчиняться воле Творца. Это не только то, что касается исполнения заповедей. Нас Всевышний ставит всевозможные ситуации в жизни, которые нам очень нежеланны, очень мы бы хотели бы иначе. Мы бы хотели построить на жизнь, вот взяв ножницы, вырезав ее так и так. А мы получаем что-то другое. И то, что, так сказать, мы хотели себе вырезать. Знакома с этой ситуацией? Вот надо об этом сказать одну вещь. Гамзула тойва. Все это к лучшему. Значит, у нас есть какие-то идеи, что нам хорошо. Нас Всевышний знает лучше, чем мы знаем самих себя. Он говорит, лучше нас, что нам хорошо. Поэтому нам надо научиться, то, что называется искусство слово «ахнаа». Буквально, сказать по-русски «ахнаа». Это смирение перед тем, перед Всевышним. Мы хотим много чего делать, так и хорошо. И нам Всевышний дает другую ситуацию. Ты должен жить в этих рамках, которые тебе ставят. Ведь в этих рамках, конечно, обязывают жить по Торе, не иначе. Не иначе. И это часто очень тяжелое испытание. Человек есть планы такие, он хочет так, Вдруг оказывается, что его планы вроде бы не по его вине. И не то, что он что-то сделал не то. Они полностью разрушаются, вся эта ситуация, когда у него есть совершенно другая жизнь. Другая жизнь. Не было плана. Чтобы планы были хорошие. Не говорю сейчас какого-то преступника. Это тяжелое испытание. Это очень болит. Я это знаю по себе. У меня были многие планы в жизни. И вдруг у меня чувство, что я хочу, рвусь, стена стоит, ничего. Получается. Вот тут, знаете, тут требуется от нас вера и доверие к Всевышнему, что то, что для нас лучше, Он нам дает. Если нас ставят такую ситуацию в жизни, значит, нам надо в этой ситуации жить хорошо по Торе, и не просто жить хорошо по Торе, а быть, есть такое слово очень достойное, надо, нельзя его забывать, быть бней Тора, быть бней Илья, люди, которые растут, растут. Есть, например, люди, которые думают, что понятие бен Илья, человек, который растет, это относится к молодым ребятам, которые учатся в ешивах, бахурим, они учатся с этой ночи, хорошо молятся, учат мусар, все в Торе, растут из дня в день вроде бы. Вот как-то люди немножко постарше, 30-40 лет, но как-то уже эти слова часто плохо прилепляются. Скажу просто одну историю. Я был на Хеврут какой-то очень молодой еврех, не русский. Как-то в снеге еще в Тифрах, пришел еще в Таран, как-то прилепился ко мне. Было много лет назад. Как-то он, кажется, поделился своими мыслями, когда я наконец-то смогу учиться, так я учился в Ешиве, в Тифрах. Сказал ему, может, немножко садистски это было, сказать ему напрямую. Но я сказал ему, поговорить по-русски, правду матку. Никогда. Что ж никогда? Я не имел в виду, что он больше не будет расти в Торе. Ну, сейчас у тебя другая жизнь. Ты был бахуром, без бремени семьи, без бремени жены. Жена – это бремя, это не конфетка, это бремя. Это хорошее бремя, но это бремя, это не конфетка. Есть бремя детей, есть бремя заработка. Это все есть бремя. И значит, надо учить, быть бен Илья, надо учить Тору, надо расти, неся это бремя. Не так легко, что легко. Еще который со всеми этими бремя, которое есть, он действительно дальше растет, дальше работает над собой, это настоящий бен Илья, а не бахуру, которого висит в Ешиве, просто его нечем в жизни делать, как учиться. И часто кто истинный бен Илья, те люди, которые уже 30, 40, 50, 60 лет, у которых есть много помех, много ответственности, много, они стараются учиться всеми силами дальше. И учиться, работать над собой. Потому что учиться 5 лет, будучи бахуром ешивы, это тоже хорошо, очень хорошо. Но не это, так сказать, великое достоинство само по себе. И достоинство, 5 лет превращается потом еще 100 лет подъема дальше. Расти до 120. Почему я сейчас об этом говорю? Есть, нам надо знать, что одно из, так сказать, сторон нашего смирения перед Всевышним, это смирение перед той семейной ситуацией, в которой мы оказались. У нас есть наша жена, такая, как она есть, и наши дети такие, как они есть. И не то, что я не должен все это влиять. Нет, почему? Надо влиять. Надо все, что нужно делать, то, что жене от нас полагается, надо ей давать. Надо же любить, надо любить детей. Если требуется помощь, требуется как-то влияние в лучшую сторону, надо думать, как это сделать хорошо. И не думать, что сейчас моя жена такая-то, такая-то, так я буду делать то, что она делает, то, что она хочет. И не это имею в виду сейчас. А то, что есть у нас некоторая данность, которую нам дал Всевышний, надо где-то зарубить себе на носу слова Рабби Акивы, все сделать Всевышний, все к лучшему. Нет, да, надо, я сейчас говорю, что, знаете, у нас очень хорошие жены. Да, вы же людей, ну, не все гладко, скажем так. Значит, это не гладкость, она ему на пользу. Надо знать, как с этим жить, учиться этого с этим жить. Я говорю, что просто. Но где вещь просто понимает, то даже легче и лучше сможет нести на себе это бремя. Это бремя. Это не игрушки. Потому что просто есть большая разница, понимаете, есть человек, бремя, у меня нет другого выхода, конечно, все очень плохо, все так, но как-то надо с этим выживать дальше. Ну, человек живет в полудепрессии, и, ну, ничего, ну, без радости жизни, без ничего, это все это не так же, как ты отходишь Всевышний. Значит, наше бремя это к лучшему. Это то, что нам нужно. Мы рассказали наши мудрецы. Товле гевера сет ольмену урав. Хорошо мужчине нести бремя с юношества. Сказали наши мудрецы. Это слова Басук, это стих в Торе. Скажем, о каком бремя идет речь? Бремя жены и детей. Бремя жены и детей. Это бремя, это не... Когда женится, должен знать, что он бремя. Это все бремя, это не... Это хорошо им. Ему хорошо. Идемте дальше. Тут я хочу коснуться... Вот мы сейчас... Говорили, мы сейчас... Говорили сегодня, в прошлом уроке о получении Тора. Есть получение Тора одна, безусловно, очень не детально, очень центральное место. Это есть известное противоречие. Просто сказано, что наш народ принялся Тору на Сева Нишма. А с другой стороны, говорится, что Всевышний нас заставил принять Тору. Повесил над ними Гарусина, как над ними, что или вы принимаете Тору, или, так сказать, вы будете там похоронены. Эта тема занимала, это противоречие занимало, так сказать, очень многих мудрецов Торы, и такое объяснение, и такое объяснение. Я сейчас скажу только одного из них. Одного из них. Есть у Маарала следующая идея по этому поводу. Он говорит, что почему было ответственно, евреи были вынуждены принять Тору, потому что Тора – это не доброволка. Это мы своим языком. У нас нет выхода. Значит, Тора – это не то, что мы приняли какую-то, наша, скажем, добрая воля. Добрый, Тора – человек по доброй воле хочет делать, хочет не делает. Я могу передумать. А то, что Тора совершенно необходима. У нас нет никакого выхода, кроме только принятия Тора. Нет у нас другого выхода. Знаете, тут есть... Хочу коснуться нашей прошлой главы Мишпатим. Глава Мишпатим, что касается еврейского дома, она касается очень центральных вещей. Там говорится о том, как господин покупает еврейскую рабыню, где эта девочка еще до юношества, и рекомендуется, чтобы в итоге не женился, и он или его сын. Вот. И говорится, что если он не женится, то ее закон, как и других еврейских женщин, чем отличается, вот скажем такое слово, «камишпата банот ясела», то есть порядок, то, что и полагается, то, что всем другим еврейским девушкам, которые выходят замуж, это понятно. Дальше является это вроде бы положительная заповедь, «камишпата банот ясела», что же обязан. Есть также запрет на «Шерак сутава ната ло игра». «Шерак сут и она». Чтобы он ни в коем случае идет, сказать, не давал меньше, мне полагается. Что такое «Шерак сутава ната»? Это непростой вопрос. То, что касается «оната», это вещи ясно написано. Это касается супружеской жизни, как это принято. Ширак, сута, это вопрос непростой, но, скажем так, пойдемте по Раши. Имеется в виду заботу о пропитании и заботу буквально об одежде. И тут я хочу сказать только одну очень принципиальную вещь. Опять же, надо просто понимать, Что человек женится? Что он женится? Он принимает на себя бремя. Он в своей жизни что-то обязан. Обязан. Это не игрушка, это обязанность. Он это обязанность. Я скажу сказать, извините, очень некрасивое слово, которое люди не любят. Он в каком смысле порабощен. Называется в нашем языке слово «мишубад», если знакомое слово. Он ему хозяйка. У него есть обязанности. Не в принципе «хочу да», «хочу нет», «хочу нет». Есть обязанности. Безусловно, касается так жены в отношении к мужу. Я просто не односторонний, скажем так. И по большому счету это обязанность друг к другу, она и строит то, что называется хаей шут, буквально жизнь семьи, а не жизнь случайных связей. Это система обязанностей. Казалось бы, как с романтикой, любовь хочется, хочу, не хочется, не хочу. Нет, говорится другое, есть обязанности. Так что это все идет, так сказать, под палки. Как же радость жизни, как радость семейных отношений. Тут нас помнит, что мы говорили сегодня. Фирус сделал Всевышнего к лучшему. То есть, очевидно, это, когда все происходит от того, что мы обязаны, нам лучше. Знаете, нам надо научиться доверять Всевышнему. Это не так просто. Мы привыкли доверять собственным желаниям. Надо доверять не нашим желаниям, а Всевышнему. Так вот, нам надо доверять Всевышнему, что если Он нам заповедовал «Ширак сута ворота ло игра», то это то, что для нас хорошо. Есть вещи, которые женщина может уступить. Например, муж сидит учится, и жена взяла на себя как питание семьи. Это ее не нужна уступка, она на это выигрывает гораздо больше, чем проигрывает в двух отношениях. Как я сказал, это значит примерно так. Девушка думает, когда выходит замуж за бен ешива, она жертвует улам азе, эти мира ради мира грядущего. Это не так, это она обретает мир этот, в первую очередь. Потому что вопрос, с кем она живет. Какой уровень человека, которого она живет. Если она живет с Бен-Илья, это другой уровень жизни в этом мире, а не просто мира грядущего. Если в этом мире мы живем в доме, где есть свет Торы, это одно дело. И свет это отражается на всю систему отношений другого уровня человека. И понятно, мир грядущий. Но при всем при этом, при всех достоинствах, что реально девушка, которая выходит замуж за Бен Тора, и становится ему зерка негда, она помогает ему во всем, то она, безусловно, достается очень многого, и для нас это выигрывает. Давайте просто глянем с другой стороны. Но реально она дает нам вещи, что давать не обязана. И более того, она отказывается от вещей, которые по закону и положены. И она может это сделать. Я просто очень принципиальную вещь. Есть понятие, называется в нашем языке буквально мамон, денежные отношения. Более широко это система отношений мицвот, бердам и хаверо. Вот есть в этой системе, в чем разница между бердам и хаверо, между мицвот, одним человеком и другим, и тем, что связано со Всевышним. Есть четкое определение в одном месте Масехет Ктубот, то есть не что-то, кто-то обязан в отношении Адама и Хаверо, то если я этого не хочу, мне это не нужно, то это мицва от него спадает. То есть то, что касается, знаете, Всевышний нас не может остаться с вами, Дёж не может, все может, но он дал нам забить тфилин, мы должны делать тфилин. Это какая-то обязанность перед другим человеком. То есть он ему это не нужно, он это не хочет, он просто прощает. Даже ему нужно, он готов ему уступить. Если уступает, то обязанность снимается. Если вы понимаете, в чем великое достоинство мира в семье? Это огромное достоинство. Все просто в двух словах. Если бы немножко углубиться в том, что мы обязаны женам, в том, что жены обязаны нам, если идти четко по букве закона, то очень трудно все исполнить. Очень трудно. Это очень непросто. Нас Тора обязала. И мудрецы обязали. Если же есть мир в доме, если любят друг друга, то многие вещи, любя другого, уступают. Если уступают, уступают. Есть вещи, что не надо уступать, по другой. Но есть вещи, что иногда уступают. И в силу истинных отношений в семье, любви и уступчивости, шамбает во всех отношениях, то это самое нормальное, хорошее, что может быть. Потому что жить по букве закона, это, знаете, мы обязаны по букве закона, но мы не обязаны требовать к себе буквы закона. И когда люди уступают друг другу, это медата шалом, она важнее всего. Но надо все-таки напомнить, у нас есть обязанности. Обязанности. Если наша жена в чем-то нам уступает, надо быть ей благодарной, благодарным. Мы только касались на одном из предыдущих уроков понятие «иуды», «моде», «признет и благодарит». Надо научиться нам признавать то добро, которое нам делают наши жены, признавать это, видеть это и их благодарить. И не только в сердце, имею в виду, а и словами. Надо, чтобы наши жены знали, что мы ценим то, что мы от них получаем. И более того, еще просто некоторую идею, очень принципиальную идею. То есть, короче говоря, когда Тора говорит нам эти вот заповеди, Пашат Мишпатим, то есть тут система такая, что глава семьи, мужчина, он от него исходит влияние на жену, он не заботится, он ей дает то, что ей нужно, это всего то, что он обязан делать. Это здоровая ситуация в доме. Он дает, а не наоборот. Это так даже правильно построить за себя. Есть какие-то причины, очень праведные причины. Жена хочет, чтобы муж учился. То есть реально она кормит семью, большую часть, а не муж. Реально, значит, не он дает пропитание семье, а она. Ну, слушайте, так передалась Тора много поколений в Европе. Нормальные, хорошие и так далее. Но нам надо, нельзя забывать. Мы должны быть в семье тем, кто дает жизненную силу в семье. Если это не идет через деньги, нужно идти другими каналами. То есть, короче говоря, нельзя, чтобы мужчина превратился в женщину. Нельзя. Он должен нести жизненную силу в семью. Если это не будет, я говорю, что денег это недостаточно деньга. Но если он не кормит семью, скажем так, то хотя бы пусть он заботится, думает, когда приходил в дом, радовал жену постоянно, радовал всех. Что он был то, что называется, тот, кто несет свет и жизненную силу в семью. Понимаете, есть порядок, есть истинное место мужчины, истинное место женщины. Когда это нарушается, это плохо. Поэтому честь, хвала нашим женам, которые отправляют своих мужчин учиться. Это огромная услуга для них, хорошо для них, что для их детей. Это совершенно замечательно. Но при этом надо оставаться мужчиной. Ответственность на мужчине. Ответственность и забота о том, чтобы нашим женам, нашим детям было хорошо, она на мужчинах. Нельзя это забывать. Идемте дальше. Мы коснулись там темы, что у нас есть обязанности. Вот это вот большая суть, тоже сказал Маараль. Тора – это огромный дар, это огромное достоинство. И если мы понимали достоинство Тора, которое учим, мы просто бы танцевали от счастья. Вот не понимаем, поэтому не танцуем. Просто одну историю, чтобы видеть, что это значит танцевать от счастья, занятия Торой. Один из раввинов семьи Финкер, это был снежный день в Иерусалиме. Много лет назад. Он решил, что в этот день рава Ицхака Зайба Соловейчика не будет посетителей. Он решил в снег пойти к нему. И подойдя к его дому, он увидел человека, который танцует в снегу. Танцует в снегу. Что-то видел, это Равшах. Видел, что такое? Сказал так. Я всегда, когда выхожу от рава из близко, от радости, от тех слов Тора, которые от него слышу, я хочу танцевать. Там люди неудобно. А сейчас был снежный день, потому что никого не было, так я позволил себе сказать, проявить то, что я хочу. Знаете, по большому счету, это Тора – это огромное благо, это огромный свет, и это огромная радость, огромная радость. И когда в семье мужчина несет свет Торы в дом, это огромное достоинство, это огромное достоинство. Поэтому, понимаете, надо, чтобы мужчина был, нес свет Торы в дом, а не только он занимался Торой в колледже. Это вот от него более высокий уровень отношений. Ведь он должен быть более возвышенным человеком. То есть, надо, чтобы в доме это был дом Бен Тора, это не был дом того же человека, который был до того, когда вышел учиться, но просто в колледже он учится. Знаете, женщина идет на самопожертвование, но она остается женщиной, должна получить от мужа жизненную силу. просто на каком уровне? Эта вещь очень принципиальна. Еще следующую вещь. Знаете, если мы думаем, что это то, что называется наша доброволка, это плохо. Надо понимать, что это часть того, что мы обязаны. И то, что мы обязаны, и то, что делать, это самое лучшее. Это самое лучшее. Это то самое смирение, которое я говорю сегодня, что у нас есть наши обязанности. Мы живем в мире обязанностей. И когда мы делаем то, что мы обязаны делать, и знаем, что, нам, что это хорошо, это самое лучшее, что можем сделать, то нет противоречия между этими обязанностями и тем, что мы любим наших жен, наших детей, о них заботимся. Да, нас Всевышний обязал это делать, обязал. И то, что он сделал, это самое лучшее для нас. Если это самое лучшее для нас, то, конечно, то, что мы делаем, это хорошо. Нас радует, а не наоборот. Понимаете, есть такое тонкая вещь. Мы сегодня начали этот наш урок. Одним словом, смирение, которое так непопулярно в современном мире. Это касается всей жизни по Торе. Ты должен действительно отменить свое собственное желание, желание Творца, есть более высокий уровень. В нем должен пробудиться желание исполнить волю Творца, такое, какая она есть. Это то, что называется наш народ «Баним эт Ашем Элокейхем». Сыновья для Всевышнего, в том смысле, что отец хочет исполнить, сын хочет исполнить волю отца. Это то, что касается наших мицвот и пашат мишпаты. Давайте идем дальше. Мы сейчас, завтра будем читать пашат Трума. И пашат Трума, она очень актуальна. Давайте просто поймем, в чем ее актуальность. Вроде бы у нас сейчас нет храма, и мы не можем построить его. В общем-то, люди, вообще, когда доходят к этим главам, не знают, что с ними делать, реально. Никаких рассказов нет, никаких интересных мальчиков нет. Это очень важная глава. Кто-то когда видел просто, даже не открывая книгу Зоар, пошла Трума там в издании, ну, так мы знаем, что вот целый том была Трума. В чем смысл этих глав, в двух словах. Этот смысл начинается в самом начале нашей главы, Пашат Трума. Говорится о приношении сарийцев в скинии Завета. Дальше говорится «Васули мигдаш вешаханты бесыхам». «Сделайте мне святилище, и я буду присутствовать в них». Сказано не в святилище, а в их сердцах. Это храм, это в них. Есть ли такая заповедь построить храм? Вообще смысл этого храма – это… Ну, мы сейчас с Божьей помощью достоимся напечатать, потому что пишем Сефер Хинух, Берот Исхак напечатали. Это очень важный материал. Он не такой простой, но это очень важный материал. Вот в храме есть много разных частей. Но давайте просто поймем, что так это касается нас. Сначала просто в общих чертах. Сказано, что Иша Зоху Шхина Бенем. Муж и жена, которые достоились, Шхина в них присутствует. По большому счету, каждый еврейский дом должен быть то, что называется мешка. Мешка. Помните, я здесь рассказывал, скажу просто еще раз. Если мой старый друг, Рамойша Аншахатович, он в молодости совершил Рамойша Файнштейна, я вообще их сидела близко к Рамойша Файнштейну. Сказал очень интересные вещи, насколько Рамойша Файнштейн был человеком очень скромным и совершенно, так сказать, никогда никого на него не сердился, мягкий и так далее. Как-то к нему пришел брат Рамойша Аншахатовича с вопросом. Вы можете вопрос. Тут сказано, что муж и жена, когда доставили шхина с ними, это, конечно, имеется в виду людей вроде Хафец Хаима и тому подобное. Так, ну, что Рамойша Файнштейн почти рассердился на него. Ему совершенно не свойственно. Вот почему ты выгоняешь шхину из еврейских домов? Что он имел в виду? Это касается самых простых еврейских домов. Есть такое понятие «заху», «удостоились». Требуется огромных величия Хафец Хаима и невеличия Рамойша Файнштейна. Есть, то есть есть, знаете, нам надо понимать эту вещь. Это нам кажется Илхат эле Машиах, это аллаха, которая будет нам надо касаться при входе Машиах. Но нам реально надо строить мешкан. Два мешкана. Есть такое место, в Торе, когда «Белевави мешкан эвне», строить мешкан в своем сердце. Есть также, знаете, строить мешкан у себя в доме. То есть, давайте просто вещь просто немножко проанализируем. Понимаете, все те предметы, которые были в мешкане, в пустыне, они все имеют свой смысл. И немножко о чем коснемся этого. Ну, давайте в порядку. Кодыш Акадошим, святая святых. Там был Арон. Вроде бы не ходили, скрижали завета. Там же была или внутри, или снаружи. Это дискуссия, по-моему, первая книга, которая там стала Моше Рабейну. Это все окружалось таким вот венцом. Раши называет это, напоминает буквально корону. Это напоминает, это намек на кетер Тора, корону Тора. То есть святая святых, потом нужен местом Тора. Может, хочу вещи перевести от мешкана в пустыне. Наш собственный мешкан, каждый свой дом. Знаете, поэтому, чтобы большая часть времени человек учится обычно вне дома. Но и в доме тоже. В доме тоже. Я очень благодарен моей жене. Мы купили эту квартиру, где мы живем. Она тогда была для нас немножко маловатой, скажем так. За 4 комнаты для семьи с... Сколько у нас тогда было детей? 11. Там был какой-то такой маленький уголок, балкон. Жанна сказала, что ты обязан сделать там себе комнату. Это ее условие при покупке, при переезде квартиры. Это комната, я так и сам сегодня занимаюсь. Вот в доме даже место, где человек учится. То есть, хотя, конечно, больше времени нужно учиться в Бет-Мидраш. Это гораздо более эффективно обычно. В доме есть помехи и так далее. Но есть в доме, даже более того, понимаете, допустим, даже у него нет места учебы в доме. Но надо, чтобы да, хотя бы сам муж нес на себе кетер Тора. Да даже дома не учится, в нашем доме был кетер Тора.
Что это значит?
Что?
Что это значит?
Ну, если человек это несет свет Тора в дом. То, что говорил до этого, что муж несет свет Тора в дом. Это... Знаете, для этого нет необходимости учиться 12 часов в день. Надо учиться 2 часа в день. Но чтобы мужу было что же не рассказать. сказать слова Тора. Чтобы это была тема разговора с Свободным столом, а не вещи другие. То есть, есть одно очень интересное высказывание в Сефер Хасидим. Рабида Хасидим был величайшим праведником. Надо, говорит, приучаться с членами семьи, обсуждать слова Торы. Почему, он говорит, и так приходится немного разговаривать. Ты не обязан. Говорить с женой – это большая мецва. Вопрос, о чем разговаривать. Так, хотя надо лучше сказать, а то… Но здесь надо учиться. Человек не может видеться на время его. Разговор Торы – это дома с женой. Это невозможно. Невозможно. Ну, вот я говорю по порядку. Дома должно быть место, или хотя бы ситуация, когда в доме присутствует Тор. Присутствует Тор. Это то, что касается то, что было в Мишкане, на место Тора. Тоже касается, у нас есть там Менора. И более того, есть еще один способ. Это, допустим, то, что сейчас исполняется в нашем уроке здесь. Вот, что, ну, конечно, это сказано не про меня, но когда дома есть уроки Тора, то тоже он исполняется. Есть в доме Кетра Тора. Это важная вещь, что во вторной форме. Идем же дальше. Раши говорит, что там также был на жертвеннике медном. Был тоже такой венец. Что-то намекает, он говорит, на кетер куна, на корону священничества. Казалось бы, какое-то имеет к нам отношение. Какое-то имеет к нам отношение. Мы не священники. Даже если задать человека коэн, в доме это в чем-то проявляется в доме. В доме они приносят корбанот. Это бейт ха-микдаш, а не дом. В чем проявляется кетер кеуна в доме? Вот об этом говорит вообще Маараль говорит, что кетер Тора соответствует Якову, кетер Авуда, служение, кетер кеуна это Ицхаку. Понимаете, по этому служению, то есть кое-то буквально служитель. А вот да, это служение. Есть в этом служении несколько аспектов. Есть аспект буквально жертвоприношений, молитва. Почему называть служением именно это сейчас не совсем наша тема. Есть еще другой аспект служения, когда человек ищет и старается всеми силами исполнить волю Творца. Вот есть у нас дома возможность проявить кетер кеуна, в том, что даже не коэним, дом будет тем местом, где есть служение Всевышнему. И я говорю, что именно служение, в том смысле, это то, что говорю сегодня на всем уроке, понятие смирения и подчинения себя и его воле. Знаете, один из способов, как можно приучить детей к послушанию и дисциплине, если знать, что папа и мама тоже дисциплинированы. Если папа и мама с позволю Творца, они дисциплинированы. Для них самое важное. То естественно, они тоже научатся и привыкнут. Для них это будет их истинной натурой. Живут в этом мире с волей Творца. Волей Творца. Этот аспект местом служения, который был на смене, ну, кетер кеуна, который был в храме, на этом месте и в нашем был. Идемте дальше. Есть шулхан. Буквально по-русски это стол. Стол с хлебом, который ставился в субботу, и там раздавался через неделю. Предался коэну. Там тоже был такой венец. Рамка такая положена, венец. Раши говорит, это намек на кетер малхут, корону царства. Почему корону царства? Потому что функция царя заботиться о благосостоянии, пропитании народа. То есть царь это тот, кто дает. Начинав в доме, должен быть даже место для кетер малхут. Это самый кетер, кто подобает главе семьи. Так пишет Рамбам. Так вот, с одной стороны, должно быть в том, что то уважение, которое жена будет выражать своего мужа, если она будет по-настоящему выражать своего мужа, это нашим женщинам не так просто. Так просто. То есть, исполнить Рамбам, это что написано, это очень непросто. Нам нельзя на них садиться, они еще будут сидеть совсем по Рамбам. Нам надо уметь прощать вещи, не быть придирчивым. Это тоже сказано, что человек не должен быть кабдан, придирчивым в своем доме. Вот есть у царя две категории. Он царь, потому что его царство принимают другие. А есть царь, который по своему поведению, даже если нет подданных, он царь. Ведется по-царски.
Даже если нет подданных?
Даже если нет подданных. Это есть в Лоренцевой книге, в второй части Мехицетам. Он так описывает рава из Прешбурга, который была очень удивительная история. Его предки, Хатам Сойфер, Хатам Сойфер, каждый из них был раввином Прешбурга по 33 года. Вот перед самой Второй мировой войной, значит, как-то это можно было выехать из Прешбурга. И ему стукнуло 33 года на этом посту. Он решил, что как-то выйти на посту больше, чем его предки, как-то не подобает. Он уехал и спас. Интересная история была. Раворец рассказывал о нем, что был человек, который он остался без царства. У него было прежде было большое царство. Там было раввином города, все округи. Он говорит, он остался царем даже без царства. Из царские повадки.
Привычки остались.
Сам лучший слово из этого слова. Это просто понимаю, что такое царские повадки. Что значит, знаете, есть царство, опять же, как нас почитать в доме. Это мы не можем требовать даже здесь семьи слишком много. Наоборот, нельзя быть придирчивым. Есть царство другое. Царь одаривает своих подданных, о них заботится. Это есть кетер малхут. Это царь заботится о своем о своей стране. Каждый из нас царь в своем доме. Чем это царство? Это забота о всей семье. Забота. Ну, короче говоря, я сейчас говорю такую вещь, что нам надо научиться из тепла мешкам, чтобы наш дом стал местом Ашадашхи. И это же требует от нас. Чтобы у нас в этом доме было эти три вещи. Идемте дальше. Реально, две из них написаны в Пиркей Авот. В первой главе там говорится, это две мишны. Одна из них говорит, «Асэ бейтэха бэдва адлэ хахомин», «Пусть будет твой дом будет местом собрания мудрецов». Это касается кетер Тора в доме. И второе, там говорится, «Я бейтха патуах лэ раваха», «Яни мне бейтэха», чтобы дом был местом хэсэда и благотворительности. То есть, опять же, тут есть две стороны. Есть сторона, что всегда, в любой ситуации, глава семьи – это тот, кто несет добро в семью. Но есть еще один аспект. Это аспект, когда дом превращается источником добра к своему окружению. И в этом смысле, это действительно, это подобие храма, подобие храму. Храм – это было место, где, откуда исходил свет вокруг. А через храм спускалась браха и благосостояние всему народу. Так реально, когда мы говорим, что хотим, чтобы наш дом был по-настоящему мешкан, подобие мешкану, ижвиши захус шхина бене, это есть три аспекта. Первый аспект – это Тора, как мы говорили. Второй аспект – это служение. То есть третий аспект – это байт шел хесед, дом творения добра. Касается родителей к своим детям, касается главы семьи, в первую очередь, к своей жене, к своим детям, касается также окружающих. Это три основы, на которых, это три коронные, которыми был коронован наш народ, кетер Тойра, кетер Малхут, кетер Кавана, кетер Малхут. Еще один есть. Есть кетер Шемтов. Шемтов. Хорош, доброе имя. Это самое тяжелое, по большому счету. Сказал мне наш мехутер, вы знаете, уже Гаон Рава Ицхаки, как мы обсуждали кажется, тему. И что такое кетер шемтов? Быть человеком. Быть человеком. Надо жить по-человечески. То есть вообще Кристина был не просто собрание каких-то мицвот, собирается у него это делать, это сделал, был человеком. По образу подобию Всевышнего, это есть кетер шемтов. И дай Бог всем нам достоится, что наши действительно дома были исполнением хотя бы немного до заповеди Асуры Мигдаш Мишахан Тебетухан.
Аминь.
Агуд Шаббас.
Шаббас, Шаббас, Коэх.